Траншея была неглубокая, сухая и пыльная, наспех отрытая за ночь в едва оттаявшем от зимних морозов, но уже хорошо просохшем пригорке. Чтобы чересчур не высовываться из нее, Волошин привычно склонился грудью на бруствер, пошире расставив локти. Однако долго стоять так при его высоком росте было утомительно. Меняя позу, комбат неловко повернулся, и ком мерзлой земли с глухим стуком упал на дно.
Тихо, Джим, лежать, тихо!
Мы должны рассмотреть, что там у них делается.
Не отрывая от глаз бинокль, Волошин повернул пальцами окуляры, отыскивая наилучшую резкость. Голые, недавно вытаившие из-под снега склоны высоты с длинной полосой осенней вспашки и извилистым шрамом траншеи на самой вершине, несколько свежих пятен минных разрывов и даже чахлый кустарник внизу — все застилал сумрак быстро надвигавшейся ночи.
Ну что ж, все ясно.
Укрепляется, гад. Еще бы, такая позиция.
Дежурный разведчик, наблюдавший с соседней ячейки, зябко передернул плечами под серой замызганной телогрейкой. Волошин опустил подвешенный на груди бинокль и расслабленно откинулся к задней стенке траншеи.
Да, укрепляется, это очевидно. Эх, допустили мы вчера ошибку, не атаковали сходу эту высоту. Она хоть и малозаметная, но далеко не маловажная. Если бы не подвела артиллерия, могли бы взять ее. Был такой шанс. Но командир ничего не ответил, когда я спросил о ней. Да и что он мог сказать? У поддерживающей батареи почти не осталось снарядов. Соседний батальон ввязался в затяжной бой за совхоз на той стороне речки. И вообще, наступление выдыхается. Свою задачу полк, правда, кое-как выполнил, но что дальше? Судя по всему, и у штаба дивизии нет еще определенного плана. Все-таки надо было взять эту высоту. Конечно, одного моего батальона недостаточно. Нас изрядно потрепало в трехнедельных боях. Но при самой минимальной поддержке удача могла бы нам улыбнуться. Ведь вчера еще на той вонголой вершине не была отрыта траншея. А главное, правый фланговый склон над болотом не был еще занят немцами. Заняли они его утром, весь день, невзирая на пулеметный обстрел, копали по всей высоте. Нам отсюда хорошо было видно, как черная земля мелькала над брустверами. А под вечер и того хуже. На грузовых машинах подвезли бревна, и саперы до ночи оборудовали блиндажи и окопы. Ночью, пожалуй, еще и склоны заминируют.
Вокруг быстро темнело. Над голым мартовским пространством все гуще растекались холодные сумерки, в которых тускло серели пятна еще не растаявшего снега, во впадинах, ровках, под взмешками, на заросшем жидким кустарником болоте. С востока дул порывистый морозный ветер. С ним на пригорок наблюдательного пункта долетал запах дыма, напомнивший комбату о его убежище, землянке, куда он ни разу за день не зашел. Джим, будто поняв намерение хозяина, поднялся и, оглядываясь, шагов пять пробежал по траншее.
Так, Прыгунов, наблюдайте и слушайте. Если что, сразу докладывайте.
Есть, товарищ комбат.
Только не вздумайте курить.
Не курящий я.
Тем лучше. На ужин подменят.
Обдирая стены узкой траншеи палаткой, наброшенной поверх шинели, комбат быстро пошел вниз к землянке, все настойчивее соблазнявший относительным теплом, покоем, котелком горячего супа. Впрочем, сооруженная за одну ночь землянка получилась не бог весть какая. Временное полевое пристанище на день-два. Вместо бревен, крытое жертками и соломой с тонким слоем земли наверху. Двери тут вообще никакой не было. Просто на входе висела чья-то палатка, приподняв которую, комбат сразу очутился возле главной радости этого убежища, переделанной из молочного бидона, хорошо уже натопленной печки. Он протянул к теплу настывшие руки.
Ах, блаженство, как в Сочи. Что улыбаетесь, Чернорученко? Вы были в Сочи?
Не был, товарищ комбат.
То-то.
Немолодой, медлительный в движениях и молчаливый телефонист Чернорученко, защемив между плечом и ухом телефонную трубку, заталкивал в печку хворост и все улыбался, будто имея в виду что-то веселое. Лукаво улыбались и ординарец комбата Гутман, и разлегшийся на соломе разведчик с самокруткой в зубах. Один только начштаба лейтенант Маркин сосредоточенно возился со своими бумагами в тусклом свете стоящего на ящике карбидного фонаря. Но Маркин вообще никогда не улыбался. Сколько знал его комбат, всегда был отчужденный от прочих, погруженный в самого себя.
Что случилось? Чему вы так радуетесь?
Сюрприз для вас, товарищ комбат.
Вот как? Что ж за сюрприз?
Пусть Чернорученко скажет, он лучше знает.
Я?
Ну, говори, говори.
Орден вам, товарищ комбат. Красного знамени. Из штаба звонили.
Не сказав ни слова, Волошин перешагнул через длинные ноги разведчика, сбросил с себя плащ-палатку и сел подле ящика начальника штаба. Джим с почтительной важностью воспитанного пса опустился на задние лапы рядом.
Орден — это, конечно, хорошо и приятно. Но почему только мне? А другим? Да я уж и думать о нем забыл. Месяца два прошло, как послали бумаги с представлением. И сколько всего потом было. Наступление, долгие бои за высотки, деревни и хутора. Я и не очень уж надеялся, что награда застанет меня в живых. И вот, выходит, застала.
Так что поздравляем, товарищ капитан. Вот тут я и обмывочку расстарался.
О-о-о.
Оп, симпатичная фляжечка, правда? А как булькает.
Пока спрячь, Лёва. Обмывочка не проблема.
Ого, не проблема. Да я ее едва у старшины второго батальона выцегонил. Самая проблема. Вон лейтенант весь вечер на нее поглядывает.
Глупости вы городите, Гутман.
Вот Маркину и отдай. А мне лучше портянки сухие поищи.
Ай-яй-яй, портянки дело нужное. Ну-ка, брат, подвинься. Тут сейчас под соломой весь мешок. Так, вот, сухенькие.
Спасибо.
И снимите шинель, пуговицу в петлицу вошью. А то уж третий день обещаете.
Только чтобы одинаково было, на правой и на левой.
Будет в аккурат, не сомневайтесь.
Волошин не сомневался. Гутман был испытанный мастер. Все у него получалось на удивление легко и просто. Комбат привычно расстегнул командирский ремень, скинул с плеч двойную портупею, кобуру с ТТ, снял свою комсоставскую, некогда шитую на заказ, но уже основательно потрепанную и побитую осколками шинель. Гутман широким портняжным жестом раскинул ее на коленях.
И кто придумал эти пуговицы в петлице? Ни складу, ни ладу.
Тебя не спросили, Гутман. Придумали, значит, надо было.
А по мне, так лучше кубари, как прежде.
Комбат с наслаждением вытянул на соломе отекшие за день ноги, откинулся к стене землянки и начал свертывать самокрутку. Стена ничуть не прогрелась, и даже сквозь меховой овчинный жилет чувствительно холодила спину. Рассеянно слушая разговор подчиненных, Волошин достал из кармашка часы и положил их на край ящика, чтобы видеть светящийся циферблат. Мелкая стрелка приближалась к 8. Первая волнующая радость постепенно уходила, вытесняемая насущными заботами дня. Скоро предстояло звонить на полковой командный пункт, докладывать обстановку. С того времени, как полком стал командовать майор Гунько, эти минуты были до отвращения неприятны Волошину.
Из полка звонили, Маркин?
Звонили. Будет пополнение.
Много?
Неизвестно. В 22.00 приказано выслать представителя от батальона. Через 2 часа, стало быть.
Про высоту 65 не спрашивали?
Нет, не спрашивали. А что, все копают?
Зоты строят. Как бы завтра ни того не пришлось брать.
Да, ну, 76 человек на довольствие.
Да, и половина батальона не осталось.
А может, не докладывать? Молчат, и мы промолчим.
Нет уж, спасибо. Будем докладывать как есть. Да и что тянуть? Через день-два хуже будет. Укрепятся.
Ну что ж, можно и так.
Гутман старательно пришивал пуговицу. Чернорученко хозяйничал возле печки. Разведчик, натянув на голову бушлат, старался заснуть перед дежурством. Маркин разлиновывал в тетрадке графы для записи предстоящего пополнения. Комбат рассеянно смотрел, как однобоко тлеет бумага на конце его самокрутки.
Значит, можно и так, а можно и эдак. А, товарищ Маркин?
Да я ничего, не мое дело. Вы командир батальона, вам докладывать. Я просто предложил.
А ведь не понимает Маркин, что война, к сожалению или к счастью, не дает ни малейшей свободы в том выборе, который он имеет в виду. Среди всех имеющихся возможностей на войне чаще выпадает самое худшее, плата за которую почти всегда солдатские жизни. Трудно бывает с ней согласиться, но и поиски путей в обход обычно приводят не только к конфликту с совестью, но и кое к чему похуже. Командиру особенно это нужно понимать. Строго следить прежде всего за собой. Тогда из подчиненных можно требовать того же.
Из каждого положения есть 3 выхода. Еще Хаймович сказал...
Помолчите, Гутман. Не имейте такой привычки.
Виноват.
Вы, Маркин, в окружении долго были?
2 месяца 18 суток. А что?
Так просто. В прошлом году я тоже вскочил. Почти на месяц.
Так вы же с частью вышли.
Да, я с частью. В этом мне повезло. Хотя от полка осталось 47 человек, но было знамя, был сейф с партдокументами. Это и выручило. Когда вышли, разумеется.
А у нас ничего не осталось. Ни знамени, ни сейфа. Горстка бойцов, 10 командиров. Половина ранены. А кругом немцы. Комиссар застрелился. Командира полка ТИФ доконал. Собрали последнее совещание. Решили выходить мелкими группами. Неделю гоняли по лесу. Кору ели. Наконец вырвались. 12 человек. Смотрим, что-то больно уж тощие тут фронтовички. И курева нет. Едят конину. Слово за слово выясняется, такая ниже в окружении. Вот и попали из огня да в полымя. Еще припухали месяц.
Это где?
Под Нелидовым. Где же? 39-й армии.
Да, там невеселые были дела. 39-й хватило. 29-й тоже.
Неудачник я, что пережил врагу, не пожелаю. В резерве встречают товарища. Вместе выпускались. 2 ордена, шпала в петлице. А я все лейтенант.
Не огорчайтесь, Маркин. До Берлина еще длинный путь.
А, ладно. Много ли еще линейки? Знать хотя бы, сколько дадут, а то на линейше, а что толку из того? Товарищ комбат, из пополнения надо писаря подобрать, а то сколько можно?
А вы вон Гутмана обучите по совместительству. Или Чернорученку.
Ну, скажете, товарищ комбат, я работу люблю, а это...
А это что, не работа? Вот посиди день над бумажками, так весь свет совчинку покажется. Ха, куда веселее по полям бегать, а? Трофейчики и так далее.
Ладно, Гутман, кончайте шить ее. Это уже спина закалила.
А вы бы мой полушубок набросили?
Нет уж, спасибо. В твоем полушубке, наверное, того. Диверсанты бегают.
Немного, товарищ комбат. Куда же от них денешься? Ну, Вот и все. Пожалуйста.
Посмотрим, какой ты портняжных дел мастер. Ну что же, спасибо. Петлички теперь в аккурат. Чернорученко!
Ау!
Вызывайте 10-го.
Есть.
Поговорим с начальством.
Но поговорить с начальством в этот раз не удалось. Где-то наверху с нарастанием завизжало, и тотчас от близких разрывов ходуном заходила землянка. С потолка сыпануло землей, огонек фонаря вздрогнул, заколебав по стенам горбатые тени. Маркин ниже пригнулся над своими бумагами. Гутман схватил автомат и полушубок.
Что за черт? Пойдем-ка, Гутман, посмотрим.
Комбат сунул за пазуху уже приготовленную к докладу карту и рванул палатку на входе. В ночных сумерках над пригорком густо мелькали туго натянутые нити трасс с высоты через их головы к лесу. Но, выпустив пол ленты, пулемет вдруг замолк.
Судя по всему, немцы что-то подкараулили в ближнем тылу под лесом.
Похоже.
А ну-ка, пуля, и туда, и назад.
Есть!
Это артиллеристы, Розини. Всегда они по ночам засветят.
Товарищ комбат, 10-й!
Иду!
Ну вот, так и знал. Стоит на минуту промедлить с докладом, как уже вызывает сам.
Почему не докладываете? Что там у вас за подготовка? Опять не выполняете правил маскировки?
Каскад вопросов, предназначенных своей строгостью ошеломить собеседника в самом начале, был уже привычен Волошину. Он вполне примирился с ролью нелюбимого подчиненного. Терпел. Впрочем, иногда огрызаясь.
Алло! Что вы молчите? Или вы заснули там?
Стараюсь привести в систему ваши вопросы.
Что? Какая система? Начальство с полуслова понимать надо. Вы мне не мудрите, вы отвечайте.
На столько вопросов не сразу ответишь.
Плохой тот командир, который не умеет как надо доложить начальству. Надо на ходу смекать.
Спасибо.
Что?
Спасибо, говорю, за науку. И докладываю обстановку. Противник продолжает укреплять высоту большую. Визуально отмечены земляные работы с использованием долгосрочного покрытия, бревен. Также продолжается...
А вы воспрепятствовали? Или соизволили спокойно смотреть, как фрицы траншеи размечают?
Траншеи, к сожалению, они разметили ночью. К утру все было отрыто почти в полный профиль. Пулеметный огонь оказался малоэффективным по причине пуленепробиваемости укрытий. Другие средства воздействия отсутствуют. У Иванова огурцов всего 10 штук. Я уже вам докладывал.
Слыхал. А кто это у вас дразнит немцев? Что за расхлябанность такая в хозяйстве? Наверное, костры жгут? У вас это принято.
У меня это не принято. Вы меня с кем-то путаете.
Вот что, капитан. Не тебе поправлять, если я спутал. Молод еще.
Попрошу на «вы».
Что?
Попрошу называть на «вы».
Уже и в пузырь. Подумаешь, на «ты» его назвал. Назвал, потому что имею право. Вы моложе меня. А на старших в армии не обижаются. У старших учатся. Ха. Кстати, едва не забыл. Красное знамя получишь. Приказ прибыл. Так что поздравляю.
Волошин не ответил. Незанятой рукой он взял из пальцев телефониста его окурок, зубами оторвал заслюнявленный конец. Однако не успел затянуться, как рядом, коротко рыкнув, вскочил на ноги Джим. Близко в траншее послышался топот и шорох палаток.
Куда тут?
Прямо, прямо. Осторожно, ступеньки.
Вижу.
В земляной пол возле печки ударил яркий луч света из фонарика, который затем метнулся под чьи-то ноги. Отбросив в сторону край палатки, в землянку ввалился грузный человек в теплый, с каракулевым воротником бекеша. Джим рванулся вперед.
А чтоб тебя! Что тут у вас за псарня?
Джим, лежать. Спокойно. Вот так, хорошо.
Смотри-ка, едва не разорвал.
Под палатку тем временем лезли еще. Землянка быстро становилась тесной и холодной. Но Волошин впился глазами в этого первого, который выглядел явно чем-то взволнованным и рукой все держался за обнаженную голову. Сначала комбату показалось, что он растирает рукой озябшее ухо, но человек наклонился к свету, отнял руку от головы и поглядел на ладонь. На ней была кровь. Тут же к нему шагнул второй в полушубке с тонкой планшеткой на боку. При свете фонаря он начал вытирать окровавленную щеку вошедшего, на широком погоне которого вдруг блеснула большая генеральская звезда.